Дилетанты.
Повтор программы.
Это программа «Дилетанты», я ее ведущий Виталий Дымарский. Как обычно, «Дилетанты» выходят во след самому свежему номеру журнала «Дилетант». Он посвящен сталинизму. А в Перми мы сегодня разговариваем, мои гости, два человека сразу. Представляю вам Надежду Беляеву, члена Президиума Российского Союза музеев, и Максим Трофимов, заместитель директора по научной работе музея политических репрессий. Это того музея, который расположился на территории лагеря Пермь-36 в 110 километрах от города Перми.
Это единственный музей, который охватывает очень такой большой промежуток времени, практически 40 лет советской истории, от истории ГУЛАГа до последней истории политических репрессий, связанной с правозащитным диссидентским движением, поскольку лагерь действовал с 1946 по 1987 год.
То есть он уже закрылся в годы перестройки, да. Получается, да? И, собственно говоря, на базе того, что вот я, в частности, увидел в этом лагере, и того, что происходит в этом лагере, в этом музее, конечно, и того, что происходит в этом музее, мы сегодня не будем говорить на тему, если хотите, как сегодня, не то чтобы относиться там к сталинизму, к тому периоду нашей истории, хотя и об этом тоже, наверное, мы поговорим, но и о том, что сегодня можно сделать для того, чтобы новые поколения понимали историю нашей страны. Во всем ее объеме, если хотите, да, со всеми ее страницами, такими хорошими, плохими, черными, белыми. И нужно ли это сегодня? Вот, Равина Владимировна, вам вопрос как музейщику. Почему музей? Да, музей – это что? Самая такая доходчивая, что ли, форма соединения, вот то, о чем мы говорили еще до эфира, соединение науки и популяризаторства, если хотите, да, для людей, которые вообще ничего не знают, может быть, из нашей истории.
Вы знаете, во-первых, музей – это прежде всего сохранение. Если это дискуссионная площадка, то эта площадка, она может и не сохранить, она может и разрушить. А музей — это сохранение. И то, что сегодня делается в продолжении тому, что было сделано вот тогда, когда музей закрылся, и пришла команда, которая как раз и потратила свои силы на сохранение тех зданий. Это Татьяна Георгиевна Курстина и Виктор Александрович Шмыров. Вот они обратили внимание на это место и, в общем-то, тоже начали собирательскую работу и открыли этот музей как такую коммуникационную площадку, дискуссионную скорее площадку. Но музей буквально тот, который сегодня есть, он стал 2 года назад. И знаю, что Михаил Борисович Петровский обращает большое внимание, что задача музея — сохранить. Но задача музея — сохранить и интерпретировать, и пополнять. Да? И вот эти все возможности сегодня мы видим, как реализует новый музей. Потому что то, что сейчас открылась выставка, где показано, Максим, сколько музеев?
14.
14 музеев. И как
14 музеев политических репрессий.
России. Да, 14 музеев российских по политическим репрессиям. И как, вы помните, говорил немец, тоже сотрудник немецкого музея, это беспрецедентная история. И мне кажется, что вот это очень важно, когда музей замыкается не только в своей собственной локации, истории, но он показывает себя на фоне других, на фоне всей страны. Что же происходило? А на фоне всей страны ведь происходили не только беды, были и радости. Я думаю, что вот задача музея и в будущем говорить не только об этом потоке трагедии, но что на каком фоне это все развивалось. И мне очень понравилось и выступление из Красновишерска, да, директора музея тоже Пермского края. Вы не слышали, наверное. Слышали, да? И она предложила такой парадокс, она предложила маршрут. Да?
Вот. Туристический.
Туристический маршрут. Я даже не знаю, можно ли назвать его туристическим, но, возможно, вы не знаете Пермский край, но это как раз промышленные города, Краснокамск, Березники, да, которые строились тоже этим трудом, и которые в те годы советские, в общем-то, Урал опорный край, держава, оправдывали свое название. Я не знаю, можно ли сказать, что этот музей просветительский. Мне кажется, очень удачно, что это место памяти. Это очень удачно выбрано название. Это не просветительский, а как любит говорить Юлия Зорафовна Кантор, да, и ставить вопрос на конференции. Трудные вопросы истории. Наши вопросы истории. И если мы что-то будем утаивать, да, то мы так всегда и будем их ставить. А если мы деликатно расскажем о них, то мое, ну, право, да, войдя в это пространство, трудное пространство истории, поразмышлять. А что мы должны сделать сегодня, чтобы это не повторилось? И вот мне кажется, что сегодня подобные музеи, ну, они одни из самых трудных. Они всегда будут оспариваемы, ну, не всегда, а долгое будет оспариваемы нашим обществом, потому что мы еще не научились жить в этом новом пространстве. Хорошо это или плохо? Вот мы не научились.
Но я, вы знаете, все-таки, тем не менее, я бы настоял все-таки, может, вы со мной не согласились, или я там, можно и поспорить ведь, правда? Да, так вот мне кажется все-таки, что мне кажется очень важна все-таки функция просветительства. Потому что, конечно, место памяти это замечательно, но приезжают туда люди, причем вот я знаю, да, из-за границы даже специально приезжают, да, посмотреть на это, посетить это место памяти, как вы говорите. Но когда ты приходишь на место памяти, я не сомневаюсь, что у всех, практически у всех, да, с какими бы настроениями туда человек не приехал, и умонастроениями в том числе, у него все равно там возникают вопросы. Вопросы требуют ответов. Кстати говоря, вот Максим как раз и дает эти ответы. Так сказать, вы там ведете, вы как раз вы заместитель по научной работе. Это, так сказать, это на вас формулировка ответов. Да? Что вы говорите людям-то? Вы же просветительством занимаетесь.
Ну, вы знаете, вообще музей – это, конечно, такая самая, мне кажется, универсальная форма сохранения той самой памяти, поскольку, ну, недостаточно поставить просто памятник. Надо и за этим памятником всегда предусматривать какое-то содержание. И музей, как то место, которое сохраняет эту память, но в то же время постоянно работает над ее интерпретацией, это самое удачное. Невозможно. То есть работа над сохранением памяти – это процесс безостановочный. Память нуждается, ну, в постоянном обновлении. Смена поколений, все дальше уходят события. Да, и, ну, очень высок риск, что очень быстро все просто забудется. Вот. И действительно, просветительская функция музея, она является очень важным, то, собственно говоря, вот экспозиционная работа. Ведь музей на самом деле может выставки и не строить. Мы там можем сложить все предметы в хранение и выполнять свою основную функцию. Да? Но мы их с удовольствием как раз наоборот извлекаем из этого хранения и показываем нашим посетителям. Посетители наши разные. Вот вы действительно упомянули иностранцев, да, их очень много приезжает, но это люди самые мотивированные. Они едут целенаправленно.
Они знают, куда они едут и зачем они едут.
Да, совершенно верно. Причем, естественно, даже их представление вот, в ходе экскурсии, осмотра нашего музея мы немножечко корректируем, потому что они, конечно, иногда ожидают несколько иного. Вот. Очень важным, я считаю, вот это направление, это работа с подрастающим поколением. Это школьники, студенты, вообще молодежь, которые, у которых мало того, что там каша в голове и очень смутное представление о нашем прошлом, да еще наш музей все-таки действительно лагерь, это налет блатной романтики и так далее. То есть они приезжают очень легкомысленно часто. Ну что, тюрьма, сейчас посмотрим. Вот, ну, надеюсь, что выходят они все-таки с новым знанием. И вот я думаю, что, ну, практически никто из тех, кто посещает музей, уходя, ну, не остается равнодушным, это раз. А во-вторых, ну, начинает сам себе задавать дополнительные вопросы. Все-таки информационное пространство сейчас колоссальное, и просто надо уметь знать, где что найти. И мы, рассказывая об истории политических репрессий, об истории, ну, тяжелых, да, страницах истории нашего там, советского прошлого, предлагаем им самим еще дополнительно что-то узнать, направляем их в этом.
Ну, я-то не могу не согласиться с этим подходом, потому что, собственно говоря, подход нашего журнала, да, он такой же, не разжевывать все до конца, а как бы навести на то, что если вас это интересует, то читайте дальше. А что есть почитать, вы правы, и в интернете, и даже на книжных полках, да, вы найдете огромное количество литературы на все вкусы, что называется. Да. Но у меня вот какой вопрос еще. Знаете, сейчас много обсуждается тема сталинизма вообще. Да. Есть такое мнение, есть разные мнения. Одно из них такое, что, может быть, лучше забыть. Чтобы это снова, вот, мысль Надежды Владимировны, что главное, чтобы это не повторилось, чтобы это не повторилось, не надо мусолить это, а забыть, да? Вот не надо об этом говорить, вернее, так,
но
да?
Но все равно прорастет когда-то, понимаете, аналогичное явление, и вдруг это имя всплывает. Что за имя?
Почему?
Почему, понимаете, почему не говорили? И опять начинаются эти вопросы.
Ну, вот говорят, что вот, не будем говорить, говорит, и там и сталинизм, и сам Сталин забудется, да? Что как в какой-то мере, надо сказать, что как подтверждение, что ли, этого возможности такой, да? Мне кажется, подтверждение это Ленин, кстати. О нем перестали же говорить. И фигура становится, ну, забытой. Ну, не считая там мавзолея, да, вокруг которого там раз в 5 лет, по-моему, возникает вопрос, тут же гаснет. Вот. А Ленина стали забывать. Просто как о фигуре даже нашей истории, хотя, в общем-то, он родоначальник, да, всего. И вот, так вот, может быть, действительно стоит тогда вообще забыть, не говорить ничего. И он так постепенно и уйдет в историю, как один из персонажей нашего прошлого.
Нет, он как раз встает на монументы, а мы не говорим.
Встает на монументы, потому что мы говорим, понимаете?
Ну, когда мы говорим об истории политических репрессий, как явление вообще, политическая репрессия, как феномен, да, политические репрессии, вот особенно в массовом таком масштабе, это не только действия власти, Сталина, там, государства и так далее. Это и в той или иной степени реакция общества. То есть помните, это, когда они пришли за коммунистами, ну, я смолчал. Да. Когда они пришли за евреями, я молчал. Да, то есть это вот то самое общество, у которого нет прививки против признания возможности решения общественных и государственных проблем массовым насилием. Вот. И прошлое, вот история, это еще древние говорили, что она учительница жизни. Да? Это, мне кажется, как раз забвение не самый лучший рецепт для того, чтобы избежать повторения в будущем. Да.
Вы знаете, Виталий Наумович, Максим еще все-таки достаточно молодой человек, да? А я постарше, и я помню, что у нас в коридоре, ну, на шифонере, на гардеробе, я не помню, как тогда называлось, это сооружение мебельное, да, всегда стоял чемоданчик. Он стоял на всякий случай. Если что, то в руки и за дверь. Понимаете, то есть я помню, когда умер Сталин, пришли мои старшие сестры из школы, и в доме какая-то была повисшая тишина. Боялись сказать даже чего-то. Я не понимала, что происходит. Я спрашивала, все только говорили, чё тише? Почему тише? Что случилось? Тише. Нельзя было даже, видимо, сказать «умер». Да? Вот. Я помню, когда умер Брежнев. Да, как раз в эти дни снимали, центральное телевидение снимало фильм о галерее 50-минутный. И так...
Здесь надо, извините, здесь надо пояснить нашим слушателям, что Надежда Владимировна еще и директор художественной галереи.
Да, вот. И вы знаете, так как снимала Марина Голдовская фильм, это известнейший оператор и галантер.
Архангельский мужик.
Да, галантер был сценаристом, в общем, мы были совершенно шикарной компании. И это был очень удачный фильм. И она приехала как-то и сказала, Брежнев бессмертен, у него 2 стимулятора. И вдруг приезжает телефонный звонок, она поговорила и говорит, Брежнев умер. То есть она приехала после ноябрьских праздников, только произнесла, а тут умер. И вы знаете, 2 дня молчания, не говорит и не знает никто, да? То есть это политическая, конечно, ситуация, которая решалась без информирования народа. И мы с вами, наверное, вот эти времена пережили и что-то в них понимаем, не погруженные вот в эту историю, будучи тогда детьми или молодыми, у этой возрастной категории какое-то иное восприятие мира, мы все можем, да? А когда ты становишься старше, то тебе становится старше за то время. Вы знаете, у меня 5 выговоров по партийной линии за не ту идеологию. Это выговоры обкома и бюро горкома партии. Один, остальные обкомы партии. И когда пришла перестройка, я испугалась, почему меня не посадили. Я испугалась задним числом. А когда мне их давали, я говорила, вы не понимаете. Я хочу сделать лучший музей. У меня есть свои амбиции, у меня есть своя гордость, да? Я как бы боролась. я была моложе. А когда случилась перестройка, то вот такое чувство. То есть мы восприняли ведь гены своих родителей, в которых жил страх, или можно назвать это осторожностью. Но этот музей, это, наверное, как в песне Сосо Пастиашвили, да, давайте вспомним родителей своих, и, возможно, дети вспомнят о нас, да, что-то вот на эту тему. Это музей как раз для этого.
Вот, Максим, вы говорили, да, по поводу там сохранения экспонатов, но мне кажется, что в этом музее главное все-таки, главный экспонат это сам лагерь, да, это бараки с комнатами, с нарами там и так далее. Да? С комнатами для... Почему-то на меня произвело самое большое впечатление. Почему? Я не знаю, почему. Комната для свиданий. Потому что как-то я вдруг, проходя мимо, как она очень близко, да, я подумал, что вот я как-то туда поместил мысленно людей. Да, и думал, что ужас какой-то просто. Да? Я не знаю, почему. Кстати говоря, здесь... Не я один, как выяснилось, еще несколько человек мне говорили тоже, что почему-то это произвело особое впечатление.
Как правило, это финальная точка экскурсии. Uh-huh. То есть проходим всю территорию, заходим вот в это административное, теплое, хорошее здание перед выходом. Все, и вот действительно это хорошая жирная точка.
Да.
Между той и другой стороной забора.
Ну, в общем, да. И значит, в одной там написано для краткосрочных свиданий. Это там с перегородкой, да, переговорной, и для так называемых для долгосрочных свиданий, там с двумя кроватями, да. Но, не знаю, это как-то это действует.
Вы знаете, меня сейчас произвел этот коридор, зелено покрашенный, с фотографиями, с черными, да. И их столько, сколько сидело здесь человек. 84, 54, 56 человек, да? Вот они все, они очень разные. Никто не выделен, да? Но написано аннотации каждому за что. И это твой выбор. Ты можешь сказать, да, он правильно здесь сидел, а этот сидел, ну, совершенно ни за что. Это твой выбор отношения. Но когда они все, то ты понимаешь, что тот, которому ты сочувствуешь, да, он сидел в ужасных условиях рядом с тем, который правильно сидел, скажем, да, как ты это расценил.
Да, там же были реальные уголовники.
Да, все было, да. И вот это только аннотационно сделано, но ты проходишь, и вдруг для меня встали все эти люди в какой-то весь свой трагический вот этот рост, потому что тюрьма все равно для каждого это все равно беда.
Сама тюрьма.
Ну да, во время подготовки, да, когда уже все сводили, все это перечитывалось много-много раз. Очень тяжело было, в том числе эмоционально работать.
Максим, а кстати, такой вопрос вот по поводу вашей научной работы вокруг, ну, внутри музея, скорее. Я вот в этом вот коридоре, где вот висят маленькие краткие биографии, значит, сидельцев, я вот кое-что прочитал из них, и там в том числе там за что, да, сидит. Вы не хотите каким-то образом систематизировать причины того, почему, по каким статьям, за какие преступления, реальные или нереальные, да, или выдуманные. Вот такую более глубинную работу нет желания проделать. Хотя я понимаю, что, конечно, для этого мало того, что есть лагерь в виде музея, еще нужны архивы, которые вам, наверное, не очень-то доступны.
Ну да, наверное, надо пояснить, что речь идет об экспозиции, которая открыта в бараке особого режима, и как раз посвящена самому последнему периоду политических репрессий, это 80-87 год. Вот в эти годы существовал этот барак. Понятно, что архивы закрыты. То есть вот эти краткая информация, ну, благо недалекое время, многие из этих людей даже приезжали и рассказывали, и давали интервью, и многие из них даже пишут, продолжают писать в сети, но систематизация, некая систематизация уже сейчас ведется. Мы сейчас собираем материал и о строгом режиме, где прошло все-таки сотни людей. Вот. Большая часть это, конечно, вот то, что я называю не по вине наказания. То есть это вот эти абстрактные формулировки статьи Уголовного кодекса, там антисоветская пропаганда там, и так далее, или там распространение сведений заведомо порочащих строй. Да, под это можно подтянуть все, что угодно, на самом деле, от рассказанного анекдота до хранения запрещенной книжки в квартире. Это вся дома. Вот. То есть систематизацию мы проводим, но, к сожалению, вот за этими словами приговоров там, и так далее, вот конкретно судьба человека иногда теряется. И мы и решили вот так вот абстрактно немножко сделать для того, чтобы, ну, может быть, во-первых, впоследствии более глубоко, да, с этим разобраться. А во-вторых, вот показать, в том числе посетителям, что от серьезного преступления до самой нелепости человек мог быть признан особо опасным государственным преступником, даже не, ну, практически им не являясь. Там, если говорить о бараке особого режима, то людей, совершивших реальное преступление против государства, которое, ну, всем, там, говоря о международных, да, юридических нормах, является государственным преступлением, как такое, как шпионаж там, или измена Родины, это же единицы. Единицы. Все остальные только за свое желание изменить в стране.
Спасибо за ваш ответ. Просто прервемся мы на буквально 5 минут на выпуск новостей, а после чего продолжим нашу программу.
Дилетанты. Дилетанты.
Программа «Дилетанты». Напоминаю, веду ее я, Виталий Демарский. Я сегодня в гостях в Перми и беседую с Надеждой Владимировной Беляевой, членом Президиума Российского Союза Музеев, а заодно и президент художественной галереи в городе Перми, и Максимом Трофимовым, заместителем по науке директора Музея политических репрессий, находящегося на месте бывшего лагеря Пермь-36. Говорим мы о сталинизме в сегодняшнем его проявлении, вернее, в том, как нам сегодня к нему относиться и как нам сегодня его показывать, что ли, там, в том числе и новым поколениям, да и нам, собственно говоря, тем, кто это пережил. Мы же все равно переосмысливаем, да, мы получаем новую информацию и продолжаем формировать свое отношение к прошлому. Кстати, Надежда Владимировна, вот вы сказали, что вы там выговоры получали по партийной линии. За что, вы тогда были директором художественной галереи, за что директору художественной галереи можно было, у вас что, было мало социалистического реализма?
Вы знаете, ну, во-первых, у нас был лучший отдел в стране. И Анатолий Михайлович Кантер в нашем профессиональном журнале «Творчество» писал, что если вы хотите посмотреть искусство 20 века, то нужно смотреть его у Людвига и в Перми. Так вот, именно за это и мы получали выговоры. Да, нужна была тема труда. За ней гонялись все музеи, потому что понимали, что это то прикрытие, которое тебя может защитить. И однажды меня вызвал начальник управления культуры и говорит: знаешь что, ты умнее это можешь быть? Ты купи 5 картин того и одну, которую тебе надо. Я говорю, да как-то очень непропорционально, это же деньги. Понимаете, вот то, что мы пережили, мы в этом жили, как вы помните, совершенно естественно, да?
Считали это естественной средой.
Естественная жизнь, естественная среда. Это тоже было отстаивание наших интересов.
Видите, молодой человек, да. Максим, да. Удивляется.
А вот, видите что, да? А ты получаешь выговоры за то, что ты комплектуешь художниками не той национальности. Какой, говорит, да? Какой? Ну, быстренько соображая, какой, говорю, а куда вы денете Левитана? Куда вы денете Репина? И даже Серова? И чё, и как, да? Потом я не понимаю, о чем вы говорите. Но хотя бы кто-то пришел и сказал: Надя, ты что делаешь, да? Ты посмотри, у тебя какой расклад. А я вам даже не могу рассказать, кого из тех национальностей мы берем. И, понимаете, ты ведь берешь работу, ты берешь то, что ты считаешь оставить след в искусстве. И надо сказать, что мы брали работы, и сегодня, по прошествии многих лет, глядя на это, все-таки ты понимаешь, что они не утратили свои художественные ценности. Мы пытаемся отследить процесс, а не национальность. Как Максим говорил, или вы говорили, да, на конференции, говорит, а, сидел, или кто-то, да, замечание было то, что отбирают по профессиональности, качеством, а не по политическим. на работу людей. Да, вот да. Это было замечание, да, что по профессиональным отбирают, а не по
политическим. По деловым, а не по политическим.
Да? Вот это, к сожалению, преобладание политической правильности фигуры, вот оно было определяющим в это время. И не надо делать из себя героев. Я не герой. Мы все так жили, понимаете? Мы все так жили. Существуют разные мнения.
Героев всегда очень мало.
И это доказывать, да, нужно просто отстаивать свое мнение в каком-то диалоге. Но, может быть, нужно, как Цветаева говорила, работать над своей душой, а не над чужой душой. И если твоя душа будет правильная, да, то она даст возможность на другое мнение тому другому человеку.
Максим, вот возвращаясь в ваш музей, вот то, что Надежда Владимировна говорила о геройстве, да, вот ваше ощущение, как человека более молодого, да, вы же у вас знаете, кто там у вас сидел, кое-кого даже лично знакомы, да, я знаю Сергей Адамович Ковалев, который, да, ну, я знаю, что он приезжал, да, туда. Да, Сергей Адамович Ковалев, там еще у вас много известных людей, в общем, было, да, кто-то даже из них припомнил.
Ну, Пермь-36, это был не единственный политический лагерь пермский, да, их было три, Пермь-35-37, вот и наш.
Три имеется в виду в Пермском крае, да?
Да, это Пермский треугольник, вот, и, ну, собственно говоря, сохраняя память конкретно в месте под названием Пермь-36, мы, конечно, говорим о тех двух, а у них, поэтому Владимир Буковский, Леонид Бородин, очень много людей, Натан Чиранский, вот, из тех, с кем я лично знаком, это Николай Николаевич Браун, петербуржец, и, ну, если говорить о геройстве, да, о их геройстве, получается, да, ну, нет, конечно, делать то, что должно, да, кажется, что это правильно, невзирая на те риски, я думаю, что люди понимали прекрасно, на что они идут.
Конечно, безусловно.
То есть, все-таки политические репрессии 70-х, 80-х годов отличаются от того периода массовых чисток, да, сталинского времени. Там, действительно, мы видим огромное количество людей, оказавшихся за решеткой или расстрелянных даже, без, которые даже не поняли, за что. Да? Здесь же, действительно, люди, которые пытались, ну, в меру своих возможностей как-то изменить состояние в стране и не могли своими принципами поступиться в определенный момент. И можно ли назвать это геройством, я не знаю. Но, наверное, это все-таки, конечно, серьезное внутреннее решение, которое делает сам. И мы с вами смотрели как раз спектакль. Спектакль, он, собственно говоря, об этом же.
Это спектакль Льва Тимофеева, по пьесе Льва Тимофеева. Да, известный тоже правозащитник. Спектакль «Ожидания», который поставили два человека, два актера из Перми.
Пермь вообще какая-то очень интересная территория. Вы знаете, вот, скажем, в художественном музее всегда была экспозиция иконы и авангарда. Я вам могу сказать, даже когда я начала работать, то во многих хороших музеях наших российских, крупных, это было показывать нельзя. В Перми был Кандинский. В конце концов, его поменяли на письмо Ленина. Вот оно. Вам, да? Политика или профессионализм, да? Но его ведь не отдавали. И секретарь обкома партии 5 раз говорил «нет». ЦК КПСС, да, ну, наверное, тогда был Брежнев в это время уже, да, это было до меня. И в конце концов приходит телеграмма красная, да, правительственная, где говорится, и звонок, выбирай, или...
Куда-то отдали за границу, да?
Отдали за границу, поменяв на письмо Ленина, да. То есть, вот Кандинского показывать и нельзя, но... И отдавать нельзя. Вы посмотрите, здесь открывается музей политических репрессий. Идут такие споры в обществе. Одни говорят закрыть, другие говорят пусть продолжать работать. А он работает. И делает сегодня экспозиции. И мы сегодня с вами говорим, Пермь очень интересная территория, где происходят, наверное, общественные какие-то баталии. И, наверное, сверху случаются запреты. И при мне велено было убрать авангард. Но он всегда висел. Они говорят, это русская неисполнительность, как всегда. Но я вам могу сказать, что секретарь обкома партии Борис Селович Коноплёв всегда лично водил первых гостей области, и мы проходили мимо авангарда в икону. То есть он это видел несколько раз в месяц. Вроде бы и нельзя, но висит. Пальцем погрозят, ну ладно. Понимаете, такая строго либеральная власть. И, конечно, многие вспоминают этого человека, ну, с уважением.
Максим, еще раз опять возвращаемся.
И музей современного искусства открыт, понимаете, и работает, и спорит о нем. Вот такая
вещь. Это еще времена Гельмана.
Да, но он ведь живет и работает, понимаете? Мы спорим, но вот Пермь такая территория. Мы спорим, но то, что не разрешено в других, у нас живет.
Все-таки по поводу лагеря, Значит, вы в основном говорите о политических, когда вы говорите о политических репрессиях, это брежневский период. Но лагерь открыт в 1942 году, правильно я понимаю, да? И, видимо, в связи с начавшейся войной, он как бы его, ну, нужно было сдвигать на восток, да, места заключения.
Ну, он первоначально возник как лесная колония. То есть это вот рубили лес, вырубали, это были такие кочующие лагеря. Причем первоначально это была колония местного подчинения. То есть это как раз не крупные структуры ГУЛАГа. Нет, соответственно, здесь отбывали срок осужденные, как правило, местные уроженцы. И она была кочующей, перемещалась с места на место. И вот в 1946 году, после войны, она уже здесь окончательно осталась. У нас не так много сведений об этом периоде. Есть публикации, конечно, и наших пермских исследователей как раз о раннем кучинском периоде. 58-й статьи там не было. Были, конечно, но буквально единицы, потому что в колонии местного подчинения попадали люди все-таки с небольшими сроками. Бытовики, указники, то есть хулиганство, еще какие-то там должностные преступления. 58-я статья, все-таки более внушительные сроки и, как правило, особенно после войны.
58-я статья, надо напомнить тем, кто не знает, это антисоветская вещь.
Да, во всех там вариациях, да. Огромное количество пунктов, вот, начиная от пункта первого «Измена Родине», да, и заканчивая там последними пунктами, где говорится о таких измышлениях, да, за которые тоже можно было угодить в лагерь. Поэтому, когда мы говорим о раннем периоде истории колонии в лагере вообще нашего, то мы скорее вплетаем эту всю историю в общую систему ГУЛАГа. То есть то, что здесь не было политических, это не значит, что они не были в нескольких там десятках километров от этого места, в системе там Уссурь-Лага, например. Да? И для нас очень важно, что самые ранние постройки, такие хорошо сохранившиеся, аутентичные, они как раз конца 40-х годов. Они типовые. То есть мы можем, показывая это, рассказывать и о том, что было в другом месте.
Дилетанты. Полную версию программы вы можете прослушать на нашем сайте echo.msk.ru.